Эту деревенщину-то... Я пришел в такую ярость, что даже забыл думать о тошноте. Как я слышал, что это очень талантливый актер. Я просто не мог удержаться от негодования при мысли, что кто-то мог хотя бы подумать о том, что Троубридж способен сыграть роль так же, как и я. Этот рукомахатель, этот словоговоритель! Я остановился. Более приличествует просто игнорировать таких коллег, если их так можно назвать. Но этот кривляка был так низкопробен, что... Судите сами, даже если пароль ему предстояло поцеловать руку даме, то Троубридж непременно портил дело, целуя вместо этого свой большой палец. Нарциссист, позер, фальшивый актеришка. Разве мог такой человек жить ролью? И скажите на милость, по какой иронии судьбы его дурацкая жестикуляция и напыщенная декламация прекрасно оплачивалась, в то время как настоящие артисты голодали? Дек, я просто не понимаю, как вы могли подумать, что он подходит для этого? Да мы, в общем-то, и не хотели его брать. Сейчас он связан каким-то долгосрочным контрактом, поэтому его внезапное исчезновение могло породить лишние слухи. И счастливым случаем было для нас то, что вы были в это время на свободе. Как только вы согласились на наше предложение, я велел Джеку отозвать ребят, которые пытались договориться с Троубриджем.
Я думаю.
Но видите ли, Лоренцо, я вам сейчас хочу кое-что объяснить. Пока вы сматывали свои кишки, я связался с банкротом и приказал им просигналить на землю, чтобы там снова взялись за Троубриджа.
Что?
Ну, вы же сами напрашивались на это, приятель. Понимаете, у нас принято, что если взялся человек отвезти корабль с грузом на Ганимед, то он или доставит его туда в целости и сохранности, или погибнет, пытаясь сделать это. Он не меняет вдруг решение, не идет на попятную, когда корабль уже нагружен. Вы сказали мне, что согласны на предложение, причем без всяких «если» и или «но». Вы сказали, что согласны безоговорочно. Несколькими минутами позже, при первой же опасности, вы не выдержали. Затем пытались убежать от меня в космопорте. Да что там говорить, всего 10 минут назад вы чуть ли не плача требовали доставить вас обратно на Землю. Может быть, вы действительно способны сыграть лучше, чем Троубридж? Мне, по крайней мере, это неизвестно. Но зато я отлично знаю, что нам нужен человек, который не испугается при первой же опасности». И мне почему-то сдается, что Троубридж как раз такой человек. Потому что если нам удастся договориться с ним, мы заплатим вам, ничего не рассказывая, и отправим обратно. Понимаете? И я понял его даже слишком хорошо. Хотя Дек и не употреблял этого слова, но из его слов явно следовало, что я никуда не годен, и как актер, и как товарищ. И самое неприятное состояло в том, что он был прав. Хотя это и была очень жестокая для меня правда. Я не мог сердиться на него. Я мог только стыдиться своего собственного поведения. Конечно, это было сущим идиотизмом — принимать предложение, не зная, в чем оно заключается. Но ведь я согласился играть для них, причем не оговаривая никаких условий, совершенно безоговорочно. А теперь я пытался пойти на попятную, как неопытный актер, почувствовавший вдруг страх перед сценой. «Спектакль должен продолжаться», — древнейшая заповедь шоу-бизнеса. Может быть, с философской точки зрения это не совсем справедливо, но многое из того, что делает человек, не поддается логическому объяснению. Мой отец свято соблюдал эту заповедь. Я собственными глазами видел, как он сыграл целых два акта после того, как у него прорвался аппендицит, и потом еще много раз выходил кланяться на сцену и только после этого дал увести себя в больницу. И теперь у меня перед глазами стояло его презрительно глядящее на меня лицо актера, сверху вниз взирающего на предателя, готового дать публике разойтись несолоно хлебавши. «Дек», — неуклюже сказал я, — «простите меня, я был неправ». Он пристально взглянул на меня.
«Так вы будете играть?»
«Да». Я сказал это совершенно искренне, но тут я вдруг вспомнил об одной вещи, которая могла сделать мое выступление таким же невозможным, как невозможно для меня была, например, роль Сноу Уайта в «Семи карликах». Видите ли, играть-то я хочу, но есть одна загвоздка.
«Какая?» — спросил он презрительно. «Может быть, опять ваш проклятый характер?»
Нет, нет, ну вот вы тут упомянули, что мы летим на Марс. Скажите, Дек, ведь мне, наверное, придется играть в окружении марсиан?
Что? Ну, конечно, а чего же вы хотели, ведь это Марс?
Дело в том, Дек, что я органически не переношу марсиан. Их присутствие меня буквально бесит и выводит из себя. Я, конечно, попытаюсь справиться с этим, постараюсь оставаться самим собой, но может выйти так, что я выйду из образа.
Вот оно что! Если вас беспокоит только это, то можете даже не думать о таких пустяках.
Но я не могу не думать об этом, это выше моих сил.
Я же сказал, забудьте.
Старина, мы прекрасно знаем ваши довольно дикие взгляды, мы знаем о вас буквально все.
Лоренцо, ваша боязнь марсиан, такая же детская и неразумная, как страх перед пауками или змеями. Но мы предвидели это и позаботились обо всем. Так что можете не думать о таких пустяках.
Ну что ж, тогда все в порядке. Он не очень-то убедил меня, но зато подковырнул словом «дикие». В самом деле, уж чьи-чьи, а мои взгляды назвать дикими было очень трудно. Поэтому я промолчал. Дек опять поднес микрофон ко рту и произнес в него, даже не пытаясь говорить тише.
«Одуванчик вызывает перекати поле. План клякс отменяется. Продолжаем выполнение плана Мардиграс».
«Дек», — позвал я его, когда он кончил говорить.
Потом отмахнулся он. «Пора переходить к сближению. Стыковка может получиться не очень аккуратной, но времени делать ювелирную работу у нас нет, поэтому помолчите и не отвлекайте меня».
Стыковка действительно оказалась неаккуратной. К тому времени, как мы оказались на межпланетном корабле, я уже просто рад был снова очутиться в невесомости. Острый приступ тошноты куда хуже постоянного подташнивания при космической болезни. Но в невесомости нам пришлось пробыть не более 5 минут. Те трое, которые должны были сменить нас на борту «Пострела», уже стояли наготове у переходного люка, когда Дек и я вплыли в шлюз банкрота. В следующие несколько секунд я немного растерялся. Видимо, я действительно закоренелый наземник, потому что в невесомости легко теряюсь, не будучи в состоянии отличить, где пол, а где потолок.
Кто-то спросил, а где же он?
«Здесь», — ответил Дек. Тот же голос в недоумении спросил.
«Этот, что ли?»
Как будто не веря своим глазам.
«Да, да», — ответил Дек. «Просто он загримирован, так что все в порядке. Помогите мне втащить его в пресс для яблок».
Кто-то ухватил меня за руку и, протащив по узкому коридору, втянул в какое-то помещение. У одной из стен были расположены 2 противоперегрузочных устройства, или прессы для яблок, похожие на ванны. Гидравлические танки, распределяющие давление равномерно и используемые на кораблях с высоким ускорением. Я никогда раньше не видел их, но в одном фантастическом опусе «Рейд на Землю» мы использовали в качестве декорации нечто похожее. Над танками на стене была сделана по трафарету надпись «Внимание! Ускорение свыше 3G без противоперегрузочного костюма воспрещается. Согласно приказу...» Я продолжал вращаться, и на этом месте надпись исчезла из моего поля зрения до того, как я успел дочитать ее до конца. Тут кто-то стал устраивать меня в пресс. Дек и кто-то еще стали торопливо пристегивать меня ремнями, и тут вдруг раздался вой сирены. После этого из динамика послышался голос, повторяющий «Красное предупреждение! Двойное ускорение! 3 минуты! Красное предупреждение! Двойное ускорение! 3 минуты!» Затем снова завыла сирена. Краем уха я уловил, как Дек спросил кого-то. «Проектор установлен? Ленты готовы?»
«Конечно, конечно!»
«Где шприц?» — Дек повернулся ко мне и сказал. «Понимаете, дружище, мы собираемся сделать вам укол. Ничего страшного. Частично он состоит из 0 грава, остальное — стимулятор, потому что вам придется бодрствовать и изучать роль. Может быть, сначала вы почувствуете легкое жжение в глазных яблоках и небольшой зуд, но вреда вам это не принесет».
«Подождите, Дек, я...»
«Нет времени, мне еще нужно раскочегарить эту кучу хлама». Он резко оттолкнулся и исчез за дверью раньше, чем я успел возразить. Его напарник закатал мой левый рукав и, приложив к сгибу локтя инъекционный пистолет, всадил мне дозу раньше, чем я успел это осознать. Затем он тоже исчез. Тут снова послышалось «Красное предупреждение! Двойное ускорение! 2 минуты!» Я сделал попытку оглядеться, но лекарство сделало меня еще больше неуклюжим.
Мои глазные яблоки действительно начало жечь, а заодно и зубы. Да к тому же стала нестерпимо чесаться спина, но и мне мешали мне дотянуться и почесать ее. А может быть, это и спасло меня от перелома руки при начале ускорения. Сирена смолкла, и на сей раз из динамика послышался уверенный баритон Дека. «Последнее красное предупреждение, двойное ускорение, 1 минута. Бросьте карты и примастите поудобнее свои жирные задницы, мы начинаем топить печку». На этот раз вместо обычной сирены послышались звуки аркзяновской «К звездам» опус 61 си-мажор. Это была более чем спорная версия лондонского симфонического, в которой панические нотки 14-го цикла были заглушены звуками тимпани. В том состоянии, в каком я пребывал тогда, измученный, растерянный, получивший дозу лекарств, мне казалось, что эта музыка не оказывает на меня никакого влияния. «Нельзя ведь намочить реку», —